Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Катарин Судыр», и с вами я, Сеткина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня у нас общий эфир с моими коллегами Юлия Розова, Наталья Кирьянова и Олеся Сильвина. Коллеги, добрый вечер!
Привет!
Привет!
И сегодня в эфире мы обсуждаем тему импульсного контроля. Давайте начнем с самого начала. Что это вообще такое?
Когда?
Рассказывай.
Юля, пусть Юля рассказывает. Хорошо.
Ну, собственно, в этом словосочетании все сказано, да, то есть когда мы обучаем собаку контролировать свои импульсы, контролировать свои порывы. Например, да, выдержка, да, классический пример импульсного контроля. То есть когда собака сидит, допустим, или лежит, и вокруг что-то происходит, и ее задача вот эти свои порывы там куда-то побежать и поучаствовать, сдерживать, потому что она знает, что вот сейчас ее попросили полежать. То есть это упражнения, техники, которые направлены на то, чтобы обучить собаку не делать что-то, что ей очень хочется, и так бы она это сделала, да? Ну вот для каких-то наших целей мы обучаем ее это не делать. Вот. Я бы отнесла к импульсному контролю, ну вот, как я уже сказала, всякие выдержки. Также туда, наверное, я бы отнесла остановку из движения, то есть когда, например, собака у нас вот ломанулась, там, не знаю, на дорогу, и мы командой можем ее остановить, и она вот этот свой бег может по команде прервать. Это работа над едой. Сюда относятся все вот эти док-дзены, да, когда мы просим собаку посмотреть на кусок в руке и при этом не приближаться к нему там, на кусок на полу, на еду на полу. То есть вся работа, связанная с едой. Много импульсного контроля есть в работе с тренингом, в тренинге неподбора. И сюда же можно отнести принцип примака. Это когда мы просим собаку сделать что-то, что ей не очень хочется, ради того, ну, для того, чтобы получить в награду то, что ей очень хочется. То есть он работает не всегда с едой. Например, мы можем попросить собаку, там, не знаю, подойти к нам, прежде чем мы отпустим ее поиграть с другой собакой. Таким образом, она учится контролировать свои порывы и делать что-то, что нам нужно, а ей не очень, но получать за это то, что она хочет.
Функциональное поощрение, да?
Да.
Угу. Ну, то есть, смотрите, получается, что импульсный контроль – это способность собаки контролировать свои эмоции и свои порывы. То есть, когда
порывы, она даже может, ну, оставаться при этом в эмоциях. Ну, правда, наверное, если она остается в эмоциях, ей трудновато это сделать. То есть, в принципе, для реализации вот этого импульсного контроля собака должна быть не слишком в эмоциях, потому что иначе у нее не получится.
Угу, то есть, я на примере человека попробую сделать сравнение, чтобы было понятнее, что импульсный контроль – это когда начальник хочет наорать, и мы видим этот порыв, но вместо этого он делает 3 глубоких вдоха-выдоха и говорит, что зайди ко мне позже, я пересмотрю твою работу и выйду, и напишу тебе замечание.
Это как в анекдоте про паяльник, не буду его в эфире повторять.
Я не знаю, что за анекдот, но примерно так, да, то есть когда человек может какие-то эмоции, которые поднимаются и переполняют, может их остановить и контролировать.
А я сразу вспомнила эксперимент с зефирками. Помните, когда деток садили, перед ними клали зефирки и говорили, что вот если там в течение там, какого-то времени он не съест, то получит в 2 раза больше. Ну и потом этих деток изучали.
То есть контролировать свои хотелки.
Этот эксперимент, кстати, уже опровергнут.
Да, я знаю.
Да. Да, и это самая большая подстава, то, что очень многие люди ориентируются на этот эксперимент, и он является там принципиальным во многих обучающих методиках, при этом без учета того, что есть опровержение. Это очень такой...
Это называется отсроченная награда. Да? То есть можем ли мы что-то долго делать для того, чтобы получить отсроченное, ну, как бы, обещание?
Я думаю, к собакам это тоже в полной мере относится, что вообще далеко не все. Ну, поговорим об этом, да, потом.
Чем это связано и почему? Итак, что такое импульсный контроль, мы поняли.
А я, может быть, даже еще раз привела пример каких-то других ситуаций, где на самом деле это проявляется, потому что, ну вот, мне кажется, что мы сейчас обсуждаем импульсный контроль, да, а человек так смотрит и думает, ну окей, ну собака у меня на поводке гуляет, да, типа зачем это я буду ее там вызывать откуда-то, да, и вот этой ситуации у нас не бывает, но на самом деле абсолютно любой владелец сталкивается с проблемой импульсного контроля у собаки. Потому что вот, ну, банальная абсолютно ситуация, вы взяли в руки какую-то новую вещь, а у вас собака сходит с ума в попытках достать эту вещь, а вы не даете, да, вот, он, вот классическая, в общем, такая история для того, чтобы можно было обучить собаку как-то более спокойно находиться в этой ситуации, да?
Даже более прикладные ситуации, например, у меня очень часто есть обращение, когда начинают собаки готовить еду, там, не знаю, шуршать пакетом или открывать холодильник, а собака начинает, ну, то есть, ладно, там она, ну, моя тоже такая приходит бодриться на кухню, да, но есть собаки, которые могут в этот момент громко лаять, высоко подпрыгивать, пытаться там всех снести, то есть, когда прям вот эти проявления, они, ну, чрезмерны.
У меня, я помню, была клиентская собака, которая была маленькая, и при этом она умудрялась в этот момент запрыгнуть на стол с пола. И это была катастрофа, ну, потому что реально собака подпрыгала, потом спрыгивала.
Она покалечится здорово.
Да, ну, и даже сами вот эти просто прыжки, они в моменте это не очень...
На самом деле, я бы сказала, что... Импульсный контроль – это часто про безопасность, то есть его функционал, он помимо того, что он позволяет научиться собаке более, ну, скажем так, ну, сдержанно себя вести, да, и не уходить в разнос, зачастую он про безопасность, то есть та же остановка из движения, то есть какая-то внештатная ситуация, там собака побежала или что-то такое произошло, не знаю, вот. Ну, у меня был случай, когда Марта в лесу погналась за лисой, и просто это было очень страшно, когда у тебя собака просто в момент скрывается с глаз, то есть какие-то ситуации, когда вот этот импульс, он включается быстрее, чем вы успеваете что-то сообразить. В этот момент, если у собаки навыка импульсного контроля нет вообще, то можно, ну, просто можно потерять собаку.
Ну, шансов остановить ее нету, да. Самая простая, опять же, история, с которой сталкивается большинство владельцев, ну вот, открыли дверь из квартиры или из дома, и что делает большинство собак? Они просто пули вылетают, да? Вот оно, классическое поле для применения импульсного контроля. Обучить собаку, что открытая дверь не означает, что туда нужно моментально вылетать. Да? То есть на самом деле сфер очень много, и они касаются абсолютно любой собаки, абсолютно любого владельца.
Наташа, ты начала рассказывать про собаку, которая запрыгивает на столешницу. У меня был кейс достаточно... Ну, в общем, там были у собаки серьезные проблемы. В итоге они оказались со здоровьем, но эта штука долго раскручивалась. В общем, собака при звонке домофона очень сильно нервничала, начинала носиться по дому такса и запрыгивала на шкаф.
На шкаф?
И за несколько лет своей жизни там, ну, обращение было, когда такси было уже около 6-7 лет. У нее были большие проблемы с суставами, с самой собой, потому что запрыгивала туда-обратно она несколько раз в итоге, да, на шкаф под потолок. И, в общем,
прямо с пола, без всяких...
Ну, там было кресло, но оно было невысокое. Ну, в общем...
А, ну то есть все же у нее что-то для трамплина было.
Но, в общем, такие прыжки к... Ну, то есть... У такс есть некие предпосылки проблем с суставами, и такие постоянные прыжки дали к там, возрасту 6 лет очень серьезные проблемы со здоровьем.
То есть как следствие отсутствия импульсного контроля.
Угу, да. То есть на тему того, что это может быть импульсный контроль вроде как с одной стороны, а суставы вроде как ну вот совсем с другой стороны.
Да, опять же, вот, кстати, к вопросу о той истории, которую ты рассказала, и об аспекте, который ты показываешь. Тоже у меня много в работе собак было уже за это время, которые вот в состоянии возбуждения, они начинали запрыгивать, спрыгивать, носиться, они вообще не осознавали, что в этот момент у них происходит с телом. И чаще всего в этих домах там либо плитка, либо ламинат, в общем, это было скорее вот такой ортопедический фильм ужасов, да, что происходит с собакой. И, конечно, это настолько вредит собаке и тому вообще, что происходит.
Ну, смотрите, получается, мы с вами обсуждаем, что импульсный контроль, получается, что это необходимая вещь для питомца. Я правильно понимаю? Что вы думаете?
Ну, смотри, я бы тут, знаешь, еще развела. Все-таки одно дело – это работа с парасимпатикой, а другое дело – импульсный контроль. То есть я бы здесь провела немножко линию, да, черту, дифференцировала бы. Потому что вот те случаи, которые вы описали про таксу, да, там, ну, то есть когда вот идет такая очень сильная реакция, мне кажется, здесь одним импульсным контролем особо не обойдешься.
С самого начала это вообще не обойдешься, да.
Вообще не обойдешься. Да, да, я хочу акцент поставить, что импульсный контроль – это работа скорее, ну, опять же, вот поправьте меня, если я ошибаюсь, я сейчас рассуждаю, что это работа через обучение, то есть это работа через мозг.
Да, это этап, да, где собака нас слышит. Когда она не в состоянии нас слышать, ну, как бы,
да, начинается. А вот эта работа, как бы, вот про вот то, что это работа с нервной системой, работа с состоянием.
То вот, есть это уже, наверное, шлифовка, да? То есть когда мы уже накачали парасимпатическую, вот тогда мы можем с импульсом
просто контролем. Просто чтобы не было иллюзии, что вот это решается импульсным контролем.
А просто одно время это было очень модно. Ну, то есть как
оно можно? И сейчас модно, мне
кажется. Ну, наверное, и сейчас модно, да, что вот, ну, что бы там ни происходило, мы даем задание на импульсный контроль.
Смотрите, мне кажется, здесь будет очень хорошо продолжить аналогию с начальником, что есть начальник, который страшно ругается на подчиненных. Ну, отличный совет сказать начальнику: дыши, сделай 3 глубоких вдох-выдоха, и все пройдет. Поможет человеку перестать ругаться.
Успокойся, да, вот это примерно.
Да, да, да. Это самое, да, да. Наверное, эта аналогия очень хорошо подходит, когда мы пытаемся работать импульсным контролем вот с такой собакой, которая сошла с ума, и вот когда нам говорят, нет, успокойтесь, женщина.
И в этот момент шапочку-то и сносит.
Я могу сказать еще вот, что по поводу вот этих разграничений, да, что фактически вся работа с импульсным контролем, ну, большая часть вот этих, по крайней мере, распространенных упражнений, которые люди используют, она предполагает, что собака может выдерживать какое-то количество фрустрации, да, потому что там фрустрация будет, да, вопрос сколько, вопрос как человек организовывает вообще обучение и прочее, прочее. И именно поэтому невозможно импульсным контролем решить какие-то проблемы поведения, вот то, что мы сейчас затронули как раз, да, потому что введение собаки во фрустрацию только ухудшит ее общее состояние, и закончится это, в общем, весьма печально, да, то есть могут быть получены какими-то титаническими усилиями, постоянной вот этой дрессировкой краткосрочные результаты, но в долгосрочной перспективе в итоге все станет намного хуже.
Это напряжение будет копиться, и рано или поздно произойдет, да, какой-то взрыв.
Смотрите, получается, что совет для человека «успокойся и дыши» – это хороший совет, но он невозможен, пока у человека не пройдено, ну, условно, не знаю, там, 2 года психотерапии или там качественная отработка проблем.
Ему нечем успокоиться, да.
Пока у него ресурсов не будет, во-первых, услышать это, а во-вторых, применить.
Пока у человека не появится ресурс на переключение в парасимпатику, пока у человека не появится навык переключения в парасимпатику, то есть подразумевается, что человек может, услышав что-то неприятное, не остаться спокойным, это контролировать и еще принимать какие-то решения. То есть наш мозг и решения, и действия, и обучение возможно только при отсутствии стресса, так же, как и у собак. И речь о том, что невозможно сделать, если базово собака все время находится в достаточно высоком уровне стресса. То есть если собака все время, ну, стрессовых факторов, собака может жить в прекрасном доме с любящими хозяевами, но при этом ей может быть что-то, от чего-то может быть ей плохо, и ее нервная система может находиться из-за этого в постоянном напряжении, что в результате даст нам то, что она находится в высокой степени напряжения нервной системы и не может контролировать свои эмоции и ресурсы. И работать с эмоциями в этой ситуации бессмысленно. Имеет смысл возвращаться назад и восстанавливать работу нервной системы до того момента, когда собака начинает себя контролировать.
То есть, по сути, основная, ну, как бы ошибка, ну, не то, что чем плох импульсный контроль, а чем, ну, есть его неграмотное применение, да?
Ну, да, мы сразу, да, начали говорить, что...
Что его неграмотное применение – это когда он заменяет собой антистрессовую терапию. Это невозможно и неэффективно.
Ну, да, невозможно и при помощи различных задач на импульсный контроль убрать какие-либо проблемы поведения.
Ну, например, да, я вот могу привести любимый пример, я, наверное, всегда его привожу, но просто он самый яркий. Это когда, например, приходит собака с агрессией и говорят, мы делали, что вы делали с тренером предыдущим? Мы работали над тем, чтобы спокойно проходить мимо, там, не знаю, страшных людей с помощью там, кусочка, с помощью там, переключения, с помощью команды глазки, с помощью чего угодно, там, смотрели на раздражитель и так далее. Я говорю, сколько вы так работали? Говорит, полгода работали. Я говорю, ну и как? Говорит, мы задолбались. А что вы делали еще? А больше ничего. И вот в этом месте просто человек и собака тратят колоссальное количество ресурса на то, чтобы вот этого добиться, да, чтобы спокойно проходить мимо, допустим, не знаю, там, бабушек у подъезда, да, и я понимаю, вот социально я понимаю, да, очень большое есть желание сделать социально приемлемую собаку, чтобы она спокойно проходила, потому что человек ранится об это, о том, что его постоянно все стыдят, да, что у тебя такая собака, но смысл в том, что вот это решение, оно не является, ну, то есть, оно создает внешнюю условную.
Это мы, как знаешь, жвачкой затыкаем дыру.
Кариес, да-да-да.
И как бы вот вода-то, она...
Да-да, и на это уходит такая прорва ресурса у хозяина собаки, что на работу, собственно, проблемы ее уже не остается, и обычно на этом вот эта терапия заканчивается.
Но рано или поздно просто... А потом еще люди что говорят после этого? Не работают все эти ваши гуманные методы.
Денег ему электроошейник.
Да, потому что человек вот к тому моменту, когда он это говорит, он уже настолько задолбался, он настолько истощен, потому что даже если есть какие-то результаты, они обычно не равноценны вложенным усилиям.
То есть, и нестабильные, и нестабильны. Он имеет откаты, и, соответственно, в этом очень много разочарования, а это понятно, то есть мы затолкали вот этот симптом, собака там изо всех сил держит себя в лапах, и у нее просто уже на то, чтобы, ну, как бы по-честному там все это проработать, успокоиться, ее, конечно, не хватает. То есть это вот как раз тот случай, когда заменяют импульсным контролем антистрессовую терапию. Это неграмотно, неправильно.
Угу. То есть, смотрите, мы пришли к тому, что импульсный контроль – это хорошая методика, которая применяется после антистрессовой терапии и стабилизации нервной системы.
Да, это такая шлифовочка. Это, ну как?
Это финальная стадия всегда. Либо, если мы говорим про абсолютно беспроблемную собаку или щеночка,
да.
Абсолютно беспроблемного, нету там проблем, да, это может быть не шлифовка, а это может быть, в общем, единственное, что...
Профилактика.
И это будет окей, да, но я скажу честно, я пока не встречала ни одного щенка даже, которому не нужно было бы каких-то, не нужно было бы помощи в балансировке нервной системы, во включении парасимпатики, и мы все равно не начинали с импульсного контроля никогда.
Ну, я видела в здоровом варианте, то есть вот в самых таких вот, у меня просто есть несколько клиентов, вот с кем мы выращивали щенка от и до, да, и вот когда там все сделано правильно, именно там все работает парасимпатика, много спит, все, можно параллельно вводить импульсный контроль, потому что у щенка дофига на это ресурса. Но опять же, как я говорила, да, делать это прямо вот такими гомеопатическими дозами, да, из серии там по 10 секунд там возможность щенка там что-то такое с чем-то справиться, вот, тогда это не является таким основным тренингом каким-то, да, которым мы собаку там по графику, там по какому-то расписанию обучаем, это является какими-то такими бытовыми рутинами, обычные серии там, ну, мы обычно его... учим в формате каких-то неприятных процедур, то есть это тоже сопряжено с бытовыми рутинами, например, там, подержать лапку там несколько секунд, да, поперебирать пальчики, то есть чтобы щенок спокойно к этому относился, то есть в таком ключе.
Но вот, это то, о чем я и говорю, что все равно параллельно даже с благополучным абсолютно щенком или облагополучной собакой все равно есть сначала что-то, ты с чего-то начинаешь, это не импульсный контроль.
Вообще нет.
Да, да, вот об этом и речь. То есть я тоже могу, допустим, ну не знаю, условно взять свою собаку, и я могу какие-то вещи с ним отработать исключительно импульсным контролем. Другое дело, что часто это не очень эффективный путь, я знаю пути короче, да, вот, но я могу, да, и собака это выдержит, у нее для этого есть ресурсы, и это будет вполне нормальный вариант. Другое дело, что я говорю еще раз, зачастую есть более короткие пути, как это сделать, поэтому...
Мне кажется, сейчас Юля упомянула, я хочу просто немножко акцентировать, что еще один аспект, когда импульсный контроль нужен и хорош, это когда мы работаем, ну, как методика работы для большого количества всяких процедур. То есть стрижка когтей, обработка ран, ну, то есть вот эти вещи. Но при этом, на мой взгляд, здесь... без импульсного контроля тоже нужно обойтись, то есть это вопрос просто для устойчивой базы, антистрессовая терапия, работающая нормально нервная система и хороший контакт. То есть, на мой взгляд, еще один очень важный аспект, такой уже этический, что импульсным контролем часто пытаются заменить контакт с хозяином. То есть, на мой взгляд, импульсный контроль – это хорошая методика, но... когда этим заменяют, когда этим затыкают дыры, это не работает. Когда этим заменяют контакт с хозяином, ну, как бы, это тоже не работает.
Это не работает.
То есть получается такая очень, как, в общем-то, объективизация. То есть это опять роботизация собаки, когда мы вместо контакта с собакой хотим, чтобы она выполняла четко поставленную... ну, сейчас... это как-то неправильно звучит, чтобы собака как робот выполняла четко поставленную задачу.
Ну да, связанную с тем, что ей нужно что-то где-то потерпеть.
Потерпеть и испытать фрустрацию. И здесь мы утыкаемся в то, что в жизни и люди, и собаки, и кошки испытывают фрустрацию, это нормально. Вопрос количества и насколько это интенсивно, насколько мы за этим следим, поддерживаем или провоцируем в этот момент животное. И
сколько есть ресурсов ее преодолеть?
Сколько есть ресурсов и сколько времени это происходит?
То есть, да, да, это очень важно, как долго, потому что вот еще один косяк использования импульсного контроля – это когда он постоянный, то есть когда у собаки нет свободы маневра, например, там, когда собаки запрещают побегать на полянке, просто вот просто поноситься без каких-либо там, да, там, не знаю, просто побеситься с собаками. Да,
на полянку приходят только для того, чтобы постоять в стороне.
И побегать, да, 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 и не ходить к собакам. Или то есть вот тогда что? Это превращается конкретно в депривацию, тогда это превращается конкретно в...
Как это? Цель жизни – импульсный контроль. Да, и таких собак на самом деле, ну, есть определенное количество, я их вижу на улицах, и они производят очень пугающее впечатление, потому что они, ну, они реально роботы. Да, там
ну, да, а некоторым людям кажется, что это очень круто, это очень хорошо дрессированная собака.
Ну, видите, мы говорим сейчас просто на вот здесь такой тонкий момент, я хотела его избежать, но я его проговорю, видимо, мы не получится его избежать. То, что мы... Есть разные отношения к собакам и разные направления работы, разные, основанные на разных этических принципах и взглядах на жизнь. Мы относимся к работе с собакой не как к использованию собаки как инструмента, а как партнера. И это не только собаки-компаньоны, мы знаем, что и рабочие собаки тоже могут быть компаньонами. К сожалению, для этого надо менять системы. Системы меняются долго и сложно. И это в будущем. Потому что, например, я верю в светлое будущее. Ну, как бы умеренно.
Вот мы делаем то, что можем, да, в рамках наших
способностей. Да, поэтому мы говорим о том, что импульсный контроль не может заменить... Ну, вот, собственно, то, что сказала Олеся, это как раз про то, что... хорошо адресированная собака – это вопрос часто отказа от реальных желаний, интересов и возможностей собаки. Что хорошо адресированная собака – это удобный образ, который используется, эксплуатируется и который нужен для чего-то человеку. Это примерно так, что есть идеальный муж. Что значит идеальный муж? Это тот, который ходит по струнке, или тот, который делает...
Ой, ладно, я тебя умоляю, есть
идеальный муж. А я и женщина, и настоящий мужчина.
Да, да, что дальше мы упираемся в огромное количество просто шаблонов и образцов.
Образов, да.
Или хороший ребенок. Что значит хороший ребенок? Тот, который не отсвечивает и сидит в углу?
Или бантиком. Который, как это, мама, я замерз или проголодался?
Вот, и даже... Ну, то есть на каждый момент всплывает огромное количество образов, которые мы берем отовсюду. И здесь мы уже упираемся в человеческую психологию, и насколько человек готов справиться с фрустрацией, что партнер, будь то ребенок, человек или собака, или кошка, не отвечают идеалу. И если человек готов с этим справиться, то тогда и все равно какие-то проблемы остаются, то мы очень рады помочь этому человеку, рассказать, кто, как мы работаем, почему мы работаем, или там встретиться на индивидуальной консультации.
Ну, вот. Ну и опять же, живая собака с, там, не знаю, со своими желаниями, предпочтениями, это не всегда невоспитанная, недрессированная или там не обладающая импульсным контролем собака. То есть это не... антонима, это не противоположность. То есть я бы сказала, что скорее наоборот. То есть если собака живая, да, и у нее в принципе прокачан, работает импульсный контроль, она скорее в каких-то ситуациях легко откликается на ваше предложение. Вот. Но иногда она не откликается, и это нормально.
Потому просто что она живая.
Да.
А когда нам в этот момент предъявить претензии к собаке и подумать, а не подрессировать ли нам что-то еще, можно сразу обратить свой взор внутрь себя и подумать, а не хочется ли нам в себе что-нибудь подрессировать.
Я бы еще что-то сказала. Мне кажется, что когда собака достаточно живая, то есть в чем, да, основной упрек по поводу вот собаки-робота, да, и собаки, которые типа... невоспитанная.
Да,
на самом деле, если собака достаточно живая, у нее есть свобода маневра, свобода выбора, свобода там самовыражения в каких-то ситуациях. Обычно в критических ситуациях, когда вам надо вот точно, чтобы оно сработало, оно точно сработает. То есть как бы, ну, у нее, поскольку меньше, ну, скажем так, нет вот этого постоянного задергивания, да, что сделай это, да, то я не часто прошу свою собаку делать какие-то вещи, да, связанные с импульсным контролем. Но когда я прошу, ну, она такая, ну, пожалуйста, окей.
Да, ну, собаки часто еще бывает реально считывают, нам очень нужно.
Да.
Они выполнили вот то, что...
Уже как так.
Или очень нужно, то есть это внешне может выглядеть для нас.
А можно я не пойду?
И слова будут наши одинаковые, но реакция собаки будет разная. И у меня, я совершенно четко вижу, что иногда у меня собака видит, что я его зову, но на самом деле я не очень уверена, что как бы, ну, черт с ним, да, ну и ладно, может быть, как бы, нормальная ситуация, и не надо париться, да, и все. И он такой, а, ну ладно, окей, тебе не нужно, как бы, тебе не очень важно, то есть они это считывают.
У меня было видео, я даже выкладывала в прошлом году, когда мы с Мартой гуляли в поле, и я уже так устала, я, значит, подошла к машине, открываю дверцу, она стоит метром 20, наверное, вот от меня, и я говорю, ну, давай, заходи в машину, ну, что-то, я говорю, типа, ко мне, вот, она такая смотрит, и туда. Я говорю, ты еще хочешь погулять? Я говорю, ну давай ко мне, я уже устала. Нет, говорит, можно я пойду там еще? Я говорю, ну ладно, давай еще небольшой кружочек пройдем. То есть формально здесь собака не послушалась меня, да, но тем не менее это был такой диалог. То есть,
это нормальный контакт, да. А, она тебя просит, типа, мама, ну давай еще. Ты говоришь, ну ладно.
Но я также могла сказать, что нет, ко мне, да, то есть другим тоном, и, скорее всего, она бы пошла, ну то есть понимая, что... Ну, нет возможности.
Спорить бесполезно, да.
Да,
у меня собака делает точно так же. Он мне может очень активно изъявлять свое желание, но если у меня нет ресурса абсолютно на это, да, там, временного, сил, еще чего-то, я скажу категорическое нет, но он скажет, ну ладно, ну пошли.
Я хочу спросить еще Олесю, потому что Олеся молодая собака-хиллер, а хиллер, как мы знаем, очень... достаточно серьезная порода, которая...
Со своим мнением.
своим мнением, во-первых, а во-вторых, весьма эмоционально и очень легко перевозбуждающиеся. И, в общем, по клиентам, если люди спрашивают, заводить ли хиллера, в большинстве случаев специалисты говорят...
Ответ – нет.
А зачем вам это надо? Ну, то есть у Олеси молода... Мне кажется, Плюше сейчас 2 года, да?
Ей в апреле уже будет 3.
Уже 3 будет. Вот, Олесь, у тебя в работе с Плюшей был импульсный контроль?
Да, у нас были элементы этого контроля, но вот были именно элементы, поскольку мы гуляем с ней, ну, когда она была маленькая, мы гуляли часто в тех местах, где много велосипедистов, там всяких разных странных людей ходит. Вот. Мне было важно, чтобы у нее не включилось вот это ее пастушье, да, ну, как бы помимо вообще всего. Да, 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 чтобы она не начала их пасти. Мне было удобнее, чтобы она все-таки при виде велосипедиста, ну, как бы смотрела на меня. Вот, и мы выработали вот этот автовзгляд. То есть, когда идет что-то странное, мам, что, спокойно идем. Ну, сейчас да, сейчас уже, то есть сначала это было прям четко, да, ну вот там надо было отработать, а сейчас, ну, я на нее смотрю, она на меня смотрит, у нас у всех есть выбор, и у нас, ну, не, я абсолютно не уверена, что в ней не включается. Мы, более того, иногда встречаем лошадей, и она настолько может держать себя в лапах, что она без поводка, ну, потому что иногда они внезапно выходят, и не происходит вот этого взрыва, разноса. То есть она с этим справляется, и, ну, мы идем спокойно дальше. Да, она может на них посмотреть, там она может в их сторону как-то, ну, рвануть, но я знаю, что все обойдется. То есть это была работа, но сейчас уже ее, ну, все меньше, меньше, меньше она нивелируется, потому что, ну, у нас хороший контакт, и, в общем-то, ей не надо.
Скажи, пожалуйста, с какого возраста ты начала работать на, ну, на наработку?
Работать на наработку? Ну, вот она приехала ко мне, мы с ней прожили пару недель и начали потихоньку с этим работать. Ну, я как бы...
Ты ее взяла, напомни?
Ей было 3,5, почти 4. Так-то, в принципе, да. Она, у нее были очень хорошие условия, где она росла, прекрасный заводчик. И, ну, мне повезло. То есть я на самом деле тоже, хотя это была импульсная, как бы, моя такая приобретение. Я смотрела. Я смотрела на заводчика тоже, и мне было важно, в какой семье росла эта собака вообще.
Ну вот, кстати, ты сейчас сказала очень важный момент по поводу импульсного контроля, что зачастую бывает достаточно вот какой-то фундамент немножечко заложить, да, а дальше оно уже не нужно.
Да, 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 это, наверное, тоже еще из один из таких вот ошибок, что импульсный контроль – это то, что нужно поддерживать постоянно. То есть если это нужно поддерживать постоянно, значит, априори что-то пошло не так.
Что-то не то, да, что-то, да, происходит.
То есть обычный импульсный контроль дальше работает на автомате, то есть его даже не особо как-то нужно там поддерживать какими-то вкусняшками, ну, то есть это встраивается, становится частью рутины, частью состояния.
Да, а если...
Да, это как часть жизни, да, и не нужно как бы вот прям педалировать это как-то или специально что-то делать.
Ну вот... Ну, я просто подумала на тему того, что, опять же, про начальника, что в какой-то момент через там, год терапии он начнет понимать, что можно там, добавить какие-то техники дыхательные, например, или контроля тела, или расслабления, и начинает заниматься дыханием. Хотя у него на автомате это еще не получается, но он делает это, там, не знаю, 3 остановки в день с глубоким дыханием через живот, и через какое-то время оно становится все более и более монтировано в его жизнь.
И в какой-то, он орёт не каждый раз.
В какое-то время подчиненный начинает идеально работать.
Ну да, потому что начальник становится идеальным, да, и подчиненный начинает идеально работать. Но у человека появляется, то есть поскольку есть работа базовая с психотерапевтом, раз, еще можно добавить, не знаю, там, хорошо спланированный отдых, сбалансированное питание.
Он в балансе.
и телесные...
Хороший сон, парасимпатика, приятные запахи.
Заботу о своем теле, то в какой-то момент появляется еще там навык, ну, то есть можно добавить какие-то элементы импульсного контроля, которые помогут эту систему довести до идеала. Но сам по себе, сама по себе рекомендация «успокойся и дыши», она не поможет, так же, как и импульсный контроль не поможет решить никакую проблему. Ну, это грубовато звучит, но как бы...
Ну, на самом деле...
это правда.
Я хочу добавить, ну, вот, есть одна ситуация, где проще иногда бывает решить задачу импульсным контролем, где импульсный контроль является частью терапии. Это когда мы работаем с реактивными собаками. Ну, то есть вот я как владелец реактивной собаки могу сказать, что, ну, и много проходило через меня реактивных собак, что зачастую понятно, что это все делается после создания базиса, да, после работы со стрессом, но импульсный контроль помогает создать такой вот каркасик из ритуалов, на которых держится вот эта вот эмоциональная собака. То есть, например, вот у меня с собакой был очень сильный опыт по созданию системы спокойного выхода из дома. Он у меня трансформировался в марафон «Ваш выход» в итоге. Но смысл в том, что у меня собака очень сильно вот прям ее выносила, да, из подъезда, и я простраивала эту систему, наверное, около года. То есть очень медленно, очень-очень прям вот пошагово, поштучно работала над ее спокойствием на каждом элементе. И вот как бы вся вот эта система, она для нее как такой вот каркасик, который ее держит в рамках вот этих вот эмоций. И смысл в том, что здесь важно не то, что собака делает, то есть не то, что она там остановилась у двери, не то, что она там не рванула, да, не вылетела, а смогла удержаться, а то, в каком она состоянии при этом. То есть вот это, наверное, относится ко всей технологии обучения импульсного контроля. То есть суть не в том, что собака смогла сделать, там, не взять этот кусочек, там, не рвануть куда-то, остановиться, а смысл в том, какая она при этом. То есть если собака раз за разом делает это, но при этом она вибрирует, как будто ее сейчас просто разорвет, это, ну, да, наверное, это тоже импульсный контроль, но он не будет эффективным.
Знаешь, мне кажется, это про любое обучение. То есть мне кажется, что это не только обучение импульсного контроля, а вообще просто про правила обучения.
Это что-то... правда, да, но я имею в виду, что здесь это особенно важно, потому что здесь как раз речь идет про вот это сдерживание.
Что да? Можно остановиться в тот момент, когда ты не находишься на пике эмоций. А это да. Значит, что надо сделать так, чтобы эти пики стали ниже. А для этого мы используем снижение базового состояния, чтобы и пики вместе с базовым состоянием...
Но и сам вот этот импульсный контроль, сама вот эта ритуализация может для реактивных собак быть дополнительным, так сказать, кирпичиком, да, в работе. Потому что вот эти повторяющиеся элементы, вот эти как бы микрозадачи, они позволяют им прокачивать вот этот, собственно, импульсный контроль, значит, если это делать медленно.
Здесь очень важный момент, то, что... Ну, что обучение идет разбитое на микрошагами, и в той, ну, то есть понятно, что в том, собака должна быть в том состоянии, когда она может обучаться, раз, и два, то, что это идет в микропорциях.
В микропорциях и достаточно долго.
То есть, соответственно, мы еще одна рекомендация по импульсному контролю, что если мы говорим о том, что человеку необходимо, и человек использует эту методику в своей работе, приведя собаку изначально в нормальное состояние, то обучение происходит в количестве 30 секунд в день.
Ну,
давайте цифру какую-то.
Цифру какую-то. 1-2 подхода. Ну, то есть, например, не знаю, там вы остановили собачку у двери там кусочками, и сколько на это требуется времени? 10 секунд, вот примерно весь импульсный контроль.
Угу. То есть 2-3 минуты уже перебор.
Конечно.
То есть для этого надо научиться самому хозяину использовать этот импульсный контроль для себя.
Да, чтобы останавливать тебя.
Не увлечься импульсным контролем собаки. То есть основная задача – сдержать себя, свое желание, чтобы вот прямо сейчас оно
начинает. На самом деле очень сложно. Особенно, да. Когда начинает получаться, это очень сложно.
А потом, получаются вот эти вот видео из Инстаграма. Я забыл сказать собаке «можно», и она несколько часов сидела перед миской полной еды, я вернулся и наконец-то сказала ей «можно», да, и у людей вот у многих вызывает восхищение подобные вот истории, типа как это классно, как, какая послушная собака, но на самом деле это уже...
Мне кажется, это уже патологические случаи выученной беспомощности. Ну, то есть как раз перевод.
А в самом простом варианте, допустим, как можно понять, да, что переборщил с импульсным контролем? Ну, допустим, если мы говорим про еду, то, допустим, собака начинает защищать ресурсы. Хотя импульсный контроль, когда очень часто...
Помогает обратное, да.
Да, для того, чтобы отучить собаку, проявлять агрессию при еде и так далее. На самом деле это парадокс, да? Потому что в первую очередь нужно снять напряжение с этой ситуации. Вот. И если человек неуемно пользуется импульсным контролем, он как раз сам может создать эту проблему.
Мне еще кажется, что здесь стоит сказать такой стоп-лист, то есть в каких ситуациях вообще не надо браться за импульсный контроль. То есть прям вот вообще совсем, чтобы ну, просто не тратить свое время и не напортить еще. Ты сказала, хороший вариант.
То есть, ну, когда... Да, защита ресурсов, причем неважно, пища, не пища, да, это защита любых ресурсов. Я бы сказала, что это вопрос агрессии, кому бы то ни было, да, к другим собакам, к людям, там, к маленьким людям, то бишь детям, да, все вот, это все табу. Нельзя при подобных историях пользоваться импульсным контролем. Нельзя пользоваться... Да, Юль, говори, добавляй.
У меня есть очень большие сомнения по поводу подростков. То есть начинать в подростковом возрасте, ну, очень тонкий лед. То есть если прям вот все идеально, то, скорее всего, вы начали со щенком. И тогда этот вопрос отпадает, в подростковом возрасте можно продолжать. Ну, знаешь, а если в возрасте все плохо, то начинать именно с импульсного контроля не вариант. То есть я бы сказала, лучше ждать, лучше работать над другим и уже вернуться к этому чуть позже, чуть на более окрепшие
нервы. Да, гормональная буря пройдет.
Да, то есть с подростками это прям то время, когда так хочется взять и построить. Да, сил никаких нету смотреть на это безобразие. Но на самом деле оказывается, что в этой ситуации единственное, что мы можем сделать, это наладить импульсный контроль для самого себя.
Дышать, не нервничать.
Успокойся и дыши.
Успокойся. Как это? Мышите, не мышите.
Потому что, собственно, подростки в этой ситуации, ну, как бы, у них, ну, то есть, в чем дело? То есть это гормональная буря, и это нервная система, у которой нет ресурса на обучение.
То есть если это в подростковом возрасте уже выглядит, ну, вообще так себе не очень, значит, что-то вот было упущено в щенковом возрасте, и наверстать это ну, вот сейчас не стоит, да, то есть лучше...
По крайней мере, такими методами.
Импульсным контролем есть. С подростками можно работать, можно много всего сделать, но импульсный контроль не для подростков. И еще раз, что любой импульсный контроль – это не вершин... Не знаю, как дождик, когда мы на елку накидываем дождик после того, как повесили все игрушки и повесили звезду.
Вишенка на торте.
Вишенка на торте.
Вишенка на торте, да. Что сначала мы сажаем пшеницу, выращиваем пшеницу, собираем, смалываем, потом там выращиваем курочек, собираем яички, или там коровок, молоко, или кокосы. И только в конце мы кладем вишню на тортик. Это долгая работа.
Вишню-то еще вырастить тоже надо.
По твоей аналогии ее еще надо вырастить.
Да, и вишенку тоже надо
вырастить.
Вот, да, и к вопросу о тотальном запрете импульсного контроля, да, где все это ухудшит, это любые ситуации, связанные с фрустрацией собаки тоже. Это прямо табу. Нельзя делать такие вещи.
Нельзя делать так, потому что импульсный контроль, он тоже немножко фрустрирует, да, и если у собаки сильная фрустрация, то
фрустрацию накладываем.
Но про фрустрацию мы говорили еще, у нас же было отдельное...
Да, что сначала мы работаем с тем, почему происходит фрустрация из базы, и помогаем собаке справиться и научиться с этой темой, и потом уже двигаемся в сторону вишенки. Шаг за шагом. Скажите, мне кажется, все обсудили. Что скажете, коллеги?
Я думаю, что если мы через неделю соберемся, мы еще найдем что обсудить. Можно заканчивать.
Но на сегодня точно все.
На сегодня все. Спасибо вам большое за работу. Если у наших зрителей, слушателей будут вопросы, желание что-то обсудить по теме, пишите, будем рады. На сегодня мы заканчиваем. И всем хорошего вечера и до следующей встречи.
Всем пока.
Пока-пока.